4 глава книги Руфь.
Chapter 4.
Вот, у нас это изучение из трех частей состоит. Первая часть, мы изучали первую главу.
In the first part of this book we're studying the first chapter.
И семью Елимелеха мы изучали.
And we're studying about Elimelech.
Как они оставляют Божье благословение, дом хлеба, эту обетованную Божью землю, идут на чужие поля, и печально заканчивается эта жизнь в неверии, в сомнениях, в неуверенности.
He leaves the house of bread, he leaves the promised land, and he goes into a foreign land where his life is ended sadly.
Мы говорим о том, что когда мы находимся в воле Божьей, Бог на нас воспитывает, и когда такое происходит, нужно отреагировать покаянием, а не оставлять это служение или волю Божию.
Sometimes when we fall away from God's will, we need to repent and not leave Him.
И у этого Елимелеха мы говорили, у него был такой потенциал, он у него имя было даже Бог мой царь.
And Elimelech had a very good potential. His name meant my God is king.
Вот, и его родители верили, но в его время уже его поколение, он сам, они оставили веру.
His parents believed, but his generation left God behind.
И вот он назвал одного сына Махлон, да, который был муж в дальнейшем Руфи. Махлон переводится как болезненный.
He called one of his sons Mahlon, and it means sickly or ill.
Вы бы не назвали так своих детей, да? То есть это говорит о духовном состоянии того народа, был упадок, апатия.
You would not call your son like that, and it tells you about the spiritual condition of the people at that time.
Вот, и эта семья оставляет волю Божью, волю Божье место, и отец и двое сыновей умирают.
So the family leaves the promised land, and the father and two sons die.
Вот, в чужой земле.
In a foreign land.
Потеряв благословение Божье, да.
And they lost the blessing of God.
Умирая, Елимелех наверняка думал, почему такое со мной произошло? Где этот великий Бог?
When Elimelech was dying, he probably thought, where is this great God? Why did it happen to me?
То есть много было наставлений мы изучали, и в то же время такая печальная история этой семьи.
We were reading about a lot of things God was teaching them, but it's just a sad story of this family.
И во второй части нашего изучения мы говорили о том, что все-таки эта семья в конце, в лице Наамини, когда они возвращаются опять на землю обетованную, они находят благость в лице Боаза.
In the second part that I was teaching, we're talking about Naomi coming back and Ruth finding favor in Boaz's eyes.
И мы говорили, что Боаз это прообраз Христа.
And we're talking about Boaz being an example, an image of Christ.
Что Бог все равно встречает нас с благостью, даже если мы в определенный момент отступили от Него, забыли о Нем, сомневались в Нем.
And He meets us with grace anyway, even if we fell short of His grace.
И мы видели, как Руф пришла, она была чужестранка, пришла на поле, и не только ей дали собирать остатки.
We were reading about Ruth being a foreigner, and she came to the field, and she got not only what was left over.
Боаз дал ей даже больше, он дал ей возможность обедать, пить воду, даже отбрасывал побольше зерна.
Boaz gave her food and drink, and he ordered the servants to leave some more grain behind.
Это образец благости Божией.
And it's an example of God's mercy.
Вот. Но в четвертой главе книги Рут мы видим пример не только благости, мы видим такой прекрасный пример искупления.
we see not only the example of grace, but a wonderful example of redemption.
Оказывается, вот эта семья Елимелех, двое сыновей, Наамин, Рут, для них не все потеряно. Как бы Бог нам дает второй шанс.
God gives second chance to his family.
Так что это хорошее послание, ободрение для нас. Четвертая глава, с 1 по 10 стих.
Chapter 4, verse 1 through 10.
Ваос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваос. И сказал ему Ваос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Ваос родственнику: «Наимень, возвратившись с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащей брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего, если хочешь выкупить, выкупай. Если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вов сказал: «Когда ты купишь поле у Наимени, то должен купить и у Руфи, моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить свое удело, прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля: при выкупе и при мене для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой, сандаль, наверное, и давал другому, и это было свидетельство у Израиля. Сказал тот родственник Ваосу: «Купи себе», и снял сапог свой. Сказал Ваос старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю на имени все Елимелехово, и все Хилионово, и Махлоново. Также и Рух, моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Значит, мы здесь видим такую ситуацию, традицию, не очень, может быть, понятную для нашего времени.
We see a tradition and situation that's not very common in our time.
Вот, и традиция такова, ну это понятно, Наимень, у нее не было возможности работать, возделывать поле, и у нее нужда была, она продает.
Naomi didn't have she was old and she couldn't work and she didn't have any funds, so she's selling part of her field.
И по закону она должна была продавать родственникам, самому ближнему родственнику.
And by law she needed to sell it to the closest relative.
Вот давайте Второзаконие 25:6.
Open Deuteronomy
25:6. И 5 стих тоже. Вот Моисей закон. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, который она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Да? То есть, она, этот ближний родственник, не просто должен был поле купить, он должен был взять рук в жены.
So the closest relative not only needed to buy the field, but also take Ruth as a wife.
И первенец, родившийся от этого брака, носил бы имя умершего.
And the firstborn of this couple would have the name of the husband that died.
Кого? Махлона, да?
So he would have a name Махлон.
И в какой-то степени Елимелех, потому что Махлон был сын Елимелеха.
And even maybe Елимелех, because he was a son of Елимелех.
Это было очень важно для той психологии и по закону Божьему восставить имя умершего.
It was very important, according to their traditions, to restore the seed of the relative.
Нам, может быть, трудно это понять.
It's kind of hard for us to understand.
Вот. Но вы должны понять, что до пришествия Христа в Ветхом Завете люди, даже верующие, они верили, что я умру, но мое имя в моих сыновьях будет жить, и это как если бы я сам буду жить. Вот так для них это было очень важно.
Before Christ came in those days, they believed that if a person would die, then he still continues living through his sons.
То есть если твое имя живет, то как бы и ты живешь, да? Вот для людей это было очень важно.
So if your name lives, then you live also.
И Бог поддерживает эти чаяния заветом, потому что, ну, Ветхим Заветом, потому что в этом есть определенная картина. Бог поддерживает это законом, эти чаяния, эти надежды. Вот смотрите, вот традиция была еще до Моисеева закона, Бытие 38,
in Genesis 38,
с 8 по 9.
Verses 8 and 9.
Вот некоторым, может быть, людям даже в наше время, вот у них рождаются одни дочери, и муж переживает, ну где же наследник, сын, да? Наподобие такого.
In our time, we have families, they have daughters, and more daughters, and more daughters, and the husband is worrying, where is the son, where is the one who is going to inherit it all.
Потому что если не будет сыновей, дочери выйдут замуж и возьмут фамилию мужа, его как бы фамилия как бы исчезнет, и некоторые мужчины, я знаю, переживают.
Это нормально. Will get married and will take the name of the husband, and if there is no son, then there is no continuation of the husband's name, father's name.
Вот. Я хотел бы, например, чтобы через 100, через 200 лет, если Бог даст, чтобы были потомки Кретова. Не знаю.
I would like in 200 years for descendants of Kretov to exist.
Да, чтобы какое-то у них было духовное наследство, да, вот там прадедушка был пастором.
So that they would have some spiritual inheritance also, so that they would talk about grand or great grandfather being the pastor.
Вот. Вот смотрите тоже, как я сказал в Бытие, с 8 по 9 стих.
Genesis 38, verses 8 and 9.
И сказал Иуда Анану, войди к жене брату твоего, женись на ней, как дерево, и восстанови семя брата твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, как, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. То есть мы видим здесь, эта традиция была уже тогда.
So we know this tradition existed already then.
И Анан знал, что первенец будет не его имя носить.
And Anan knew that, the firstborn will have not his name.
Вот, но в данном случае он не хотел, чтобы это произошло, он хотел, чтобы такого не было, как бы отчуждения, как сказать.
He didn't want the firstborn to not have his name.
Он не хотел, чтобы он хотел, чтобы его было имя, а не брата.
He wanted the child to have his name and not his brother's name.
Вот, значит, такой был закон, нам, может быть, немножко трудно понять в этом времени, но по закону ближний родственник должен был взять, купить поле и взять Руф в жены.
It might be hard for us to understand now, but then, in those days, by the law, the closest relative needed to buy the field and take Ruth as a wife.
Восстановить имя умершего в уделе его, там говорится.
To restore the name in
это пятый конец пятого стиха.
Through his inheritance.
Восставить имя умершего в уделе его, да? В частности, имя Махлона, который умер, да? Который.
The name of Mahlon that died.
Его отец и сам он, они не очень-то, они не ходили в вере, они не очень-то, образ говоря, духовно как бы были в пустыне, застряли в пустыне.
Him and his father didn't really walk in faith, they got stuck in the desert.
И здесь мы видим, читая закон Моисеев, мы видим, что Бог как бы хотел сохранить по-прежнему Махлона для вечности. Он хотел имя сохранить его, да?
And here through the law we see that God wanted to keep his name for eternity.
И Вавос это понимает. То есть здесь такая картина. На Ветхом Завете как бы Бог узаконил, он хотел сохранить Махлона для вечности, образно говоря, понимаете?
Boaz understood that, and it's God's character. He wanted to keep, preserve the name of Mahlon for eternity.
Да, слышали такой стих, да? Когда мы не верны, Бог пребывает верен, да?
You probably have heard this verse that says, when we're not faithful, God is remains faithful.
И вот это очень такая глубокая, интересная мысль.
This is a very deep, interesting thought.
Во второй главе, 20 стихе книги Рут. Там она говорит, благословен ты, тебя принял, потому что он не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Наоми говорит такое.
Naomi says, blessed be he of the Lord who has not forsaken his kindness to the living.
То есть Вооз проявил благость к Руфе, Наимине, это понятно. Проявил милость к живым, это понятно.
So Boaz showed mercy towards Naomi and Ruth to those who live, and we understand that.
А как понять, что она имела в виду, когда сказала проявил милость к мертвым?
But what does it mean that he showed kindness to the dead?
Как Вооз проявил милость к мертвому Елимелеху Махлону?
How did Boaz show mercy and kindness towards Mahlon that died in Elimelech?
То есть она понимала в то время, что эта милость не только для нее, для тех родственников, которые умерли и не смогли чего-то достичь в жизни.
She understands that this kindness is not only for her, but also for those that died and didn't achieve anything in life.
Значит, они были мертвы, и все-таки к ним можно было проявить милость.
Even though they were dead, still the kindness, the mercy could be shown to them.
Они уже ничего не могут сделать, они уже не могут исправить свою жизнь.
They can do nothing and they cannot change their lives.
Ничего они уже не могут, и все-таки одно они могут принять милость.
They can't do anything, but they can receive mercy.
И это вот картина нас. Мы были мертвы по нашим преступлениям, в грехах, да?
And it's a picture of us. We've been dead, we've lived in sin.
Мы никак не смогли бы исправить ситуацию.
And we wouldn't be able to change the situation.
Ефесянам 2 глава, с 5 по 6 стих там говорится.
Ephesians chapter 2, verses 5 and 6.
И нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодати вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Видите, мы, наподобие Махлона, были мертвы по нашим преступлениям в грехах.
Just like Mahlon, we were dead in our works, in our sins.
Для людей, может, мы и живы были, но с точки зрения Бога мы были мертвы для Него.
Maybe for other people we were alive, but for God we were dead.
С точки зрения Бога Махлон был мертв для людей, но для него он был жив, к нему можно было проявить милость.
People thought that Mahlon was dead, but God, for God he was alive and he still could show mercy towards him.
Учитесь смотреть на вещи Божьими глазами. Бог называет несуществующих как существующих.
Learn to look at things with God's eyes. He calls things that do not exist.
И вот она радостная вещь. Мы были, ничего же не могли сделать, ничего не могли исправить, мы были мертвы, как Махлон. Но Бог проявил нам милость во Христе.
We couldn't change anything, we couldn't do anything, but God showed mercy in Christ towards us.
Он оживил нас со Христом.
He revived us in Christ.
Вот спасение. Мы были мертвы, как Махлон. Но наподобие Вооза Бог проявил милость и оживил нас.
This is salvation. We were dead like Mahlon, but God showed His mercy and revived us.
Посадил на небесах во Христе Иисусе.
He put us in heaven with Christ Jesus.
С человеческой точки зрения мы не видим, что мы на небесах, да, но с точки зрения Бога мы на небесах во Христе.
We don't see that we're in heaven right now with Christ, but according to God, God sees it as us being there with Christ.
С точки зрения людей Махлон был мертв, но с точки зрения Библии, Слова Божьего, Бога, к нему можно было проявить милость.
People thought that Махлон was dead, but God still, in His sight, He still wanted to show.
Это понимает, мы сможем лучше понять то, что Иисус сказал, у Бога все живы.
We can understand it when we read that God, with God, everyone is alive.
Видите, мы ничего не можем сделать для своего спасения.
We can't do anything for our own salvation.
Мы только все испортили, мы были как этот Еремелех и Махлон.
We ruined everything and we're like the Махлон и Еремелех.
Но Бог проявил нам милость и восстановил нашу праведность, нашу вечную жизнь.
But God showed us mercy and He restored us to the eternal life.
Вот прекрасная картина Божьей благодати.
It's a beautiful picture of grace.
Мы мертвы, а мертвый человек ничего не может для себя сделать, как Махлон ничего не мог для себя сделать. Он не мог трудиться на этом поле, работать, покупать, тогда он не мог, все, он был мертв.
But that person cannot do anything. He couldn't work on the field or sell anything.
И вот мы до Христа были мертвы, но Христос протянул свою благодать нам.
And before Christ we were dead, but He reached His hand towards us.
Вот эта идея восставить имя в уделе Его, да?
This idea to perpetuate the name of the dead through His inheritance.
Новозаветным языком это называется спасение по благодати.
In New Testament language it means salvation by grace.
Когда мы слушали первую проповедь, у нас было такое тяжелое сердце, то, что эта семья оставила Бога и так плохо закончилась, да и жалко нам было, да?
When we were studying the first chapter, we were sad and we had heavy hearts thinking that this family left God and lost their inheritance.
Все, уже ничего никак им не поможешь.
That was all. We thought we couldn't help them.
Но Бог даже в Ветхом Завете предусмотрел такое искупление, восстановление имя умершего.
But even in the Old Testament, God foresaw this, and He, through the law, made it possible to restore the name of the dead.
Понимаете, какая потрясающая картина нашего спасения по благодати через веру.
Wonderful picture of salvation by grace.
Сие не от вас, Божий дар. Вот это точно, да?
And this is not from you, it's from God.
И просто когда мы думаем об этом, просто сердце наполняется благодарностью, да?
And when you think about it, your heart is thankful.
Хочется сказать, благословен принявший нас, да?
You want to say, blessed is the one who accepted us.
Слава Богу, что Бог предусмотрел вот этот второй шанс для Махлона.
Praise God that He gave another chance to Махлон.
Предусмотрел эту новую жизнь.
And He prepared this new life for him.
Для Махлона и для таких, как мы. Потому что мы мало чем отличаемся от Махлона и Еремелеха.
For him and for those who are like him,
только благодатью спасаемся и милостью.
We can only be saved by grace and mercy.
В 3 главе 12 стихе Рут говорит:
in chapter 3, verse 12.
Хотя и правда, что я, это не Рут, это Боаз говорит, хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Это тоже интересная такая картина.
Another person who is closer than I am.
Рут, мы говорили, это прообраз церкви.
We talks about Ruth being image of the church.
Boaz, прообраз Христа.
And Boaz as an example of Christ.
Руфь нуждается в искуплении, в помощи, чтобы кто-то взял ее под свое крыло.
Ruth needs to be redeemed, and she needs help. She needs someone to take care of her.
И Боаз хочет помочь, но он говорит, есть еще родственник ближе, чем я.
Boaz, he wants to help, but he says that there is another relative who is closer than him.
Итак, Иисус наш Спаситель, да?
So Jesus is our Savior.
Наш родственник.
He is our relative.
Чуть больше об этом поговорим. Но оказывается, у нас еще ближе родственник, чем Иисус.
But apparently we have another relative that is closer than Jesus.
Что это? Что вот этот ближний родственник, более близкий родственник представляет?
So who is the closer relative?
Закон. Отписает закон. Вот помните, мы изучали проповедовали по поводу важности использовать закона, чтобы приводить людей ко Христу, потому что закон где-то водитель ко Христу, да?
Remember when we studied about the law, that law is a tutor to bring people to Christ.
Закон. Без закона человек не сможет прийти ко Христу. Без покаяния он не сможет покаяться без закона, да?
Person cannot come to Christ without the law. He won't be able to repent fully.
Иисус умер за тебя, а все равно человек не понимает, а что? Когда мы показываем через закон, мы показываем его состояние, он понимает, действительно мне нужен Спаситель. В таком состоянии мне только Спаситель нужен.
If you tell him that Christ died for him, he will not understand unless you tell him his spiritual condition, and then he'll truly repent.
То есть законом нужно пользоваться, правильно пользоваться, не перегибать палку. Да?
So we need to use the law correctly and not overdo it.
Когда человек спасен, тогда он живет по благодати. Но до спасения мы должны с помощью закона объяснить, почему же человек нуждается во Христе все-таки.
When a person is in Christ, if a person is without Christ, then we need to explain what his position is.
Вот по этой идее, по этой картине, закон ближе к нам, чем Христос.
Through this picture we see that law is closer to us than Christ.
Потому что это правильно, не убивай, не кради, это справедливые заповеди.
Because it's true, these are very fair commandments to not kill.
Почитай отца и мать, это хорошие заповеди.
Honor your mother and father, these are good commandments.
И человек должен понять, что он нарушил все, и поэтому ему нужен Христос. Не понимая этого, он будет думать, что он хороший человек. Ну, давай Иисуса возьму на всякий случай, приму в свое сердце. Да? У него не будет покаяния настоящего.
If a person doesn't understand that he broke these commandments, he will not have true understanding of why he needs Christ.
Вы мне говорите, у меня пустота в сердце, Иисус наполнит мою пустоту, моя жизнь будет веселее. Ну, давайте, конечно, приму такого Иисуса.
You're telling me that I have emptiness in my heart, and if I accept Christ, my life will get better. Then, of course, I will accept Him.
Да, понимаете, и человек может неправильно не понять спасение Христа и так далее. Понимаете, да?
The person may not understand salvation.
Воос. Этими словами сказал, есть другой ближний родственник. Он дал понять, что я ничего не смогу сделать, пока не разберусь с этим родственником.
By saying that there is another relative that is closer than Boaz, he showed that he can do nothing until he deals with this first relative.
По его реакции, Воаз, мы понимаем, что он имел благоволение к Руфе, он хотел ей помочь, но он говорит, есть другой родственник, мы должны поговорить с ним.
He had favor, he showed favor towards Ruth, but he knew that he needed to speak with the first relative.
Иисус любит нас, он хочет нас спасить, но есть закон. Иисус сказал, я не нарушу ни одной заповеди, ни малейшей заповеди закона.
Jesus wanted to save us, but he said that he will not disobey any mind of the law.
Так же, как и Воозу, Иисусу прежде, чтобы спасти нас, надо было разобраться с законом.
Just like Boaz, Christ needed to deal with the law.
Смотрите, мы видим родственники, когда ему говорят, купи землю, это была хорошая земля, и он говорит, да, куплю. Он сразу говорит, куплю.
When the land is offered to this relative, he knew it was a good land, so he, of course, said, yes, I will buy it.
Может, он давно смотрел на эту землю, мечтал о ней, хорошую возможность, куплю.
Maybe he was already looking at this land and thinking about buying it.
Но Ваос объясняет, вот закон Моисея говорит, ты должен купить это и жениться на Руфи, чтобы восставить имя Махлону.
But Boaz says, this is Moses' law. You need to buy the land and restore the seed of your relative.
И родственник этот ближний сразу отказывается, нет, у меня мои планы расстроятся, это уж слишком.
And the relative says no, because his plans would be ruined. That was too much.
И вот закон, он как бы хочет нас.
The law wants us.
Но он не может восставить наше имя, он не может нам дать жизнь.
But it cannot give us life.
Ну, как этот родственник хотел это поле, но он не собирался восставить имя умершему.
Just like this relative, he wanted the field, but he did not want to restore the name of the dead.
И вот Христос, прежде чем нас искупить, Он пришел разобраться с законом. Иисус понес, исполнил весь закон, все нарушения закона.
Just like that, before Christ redeemed us, He fulfilled all the law.
И теперь у закона нет претензий к нам.
And now the law has nothing to say against us.
Как это родственник сказал, не буду покупать. Также закон говорит, я не могу дать жизнь. Я ничего не могу сделать.
Just like this relative said, I cannot redeem it. Same way the law said, I can't give them life.
И тогда Ваос вступает, проявляет свою благость, свое искупление. Нет того, как Христа.
And
Христос искупляет нас.
Boaz redeems it, he saves it.
Вы немножко твердо закопите, но очень интересно, как искупление раскрывается на этой истории.
It's hard food, but it's interesting how we can see redemption and salvation.
Есть удел для нас, который мы из Адама потеряли.
There is the land that we lost because of Adam.
Из Адама мы сами умерли.
Because of Adam we died ourselves.
Адам как бы оставил землю обетованную, волю Божию, и все человечество, всю расу увел от Бога, наподобие Елимелеха, хотя потенциал был хороший, большой.
Adam had potential, but he took away all the humanity, took them away from God.
Вечная жизнь, Едемский сад, рай были потеряны для нас.
The Garden of Eden and eternal life was lost for us.
Но Иисус искупил нас и вернул нам, восставил на наше имя, восставил наш удел, наше наследство.
But Jesus restored, redeemed our land and restored our name.
Чтобы чувствовали по поводу человека, у вас украли машину, а человек нашел вашу машину вам, да, или что-то драгоценное. Вы очень были благодарны этому человеку, да?
If you lost a car and a person would help find it or buy it, then you would be very thankful to them.
Особенно если вы потеряли по своей глупости, невнимательности, неосторожности.
Especially if you lost it because of your own fault.
Иисус искупил, Он вернул нам наш удел, то, что сатана хотел украсть.
Jesus redeemed us and He returned to us something that Satan stole from us.
Если кто-то будет сомневаться, Иисус дал Духа Святого как залог, что это удел наш. Это вечность, эти благословения Божьи наши.
If someone's doubting, God even gave us a promise, He gave us the Holy Spirit that sealed us.
То есть Елимелех и забыл имя. Махлон. Видите, Бог дал им второй шанс. Бог спас их. Понимаете?
God
на духовном уровне.
Another chance to Elimelech and Mahlon, he saved them.
также мы на духовном уровне, мы спасены. Там Петр говорит, род избранный, царственность священства мы теперь, народ святой, взятый в удел.
God says that we're royal priesthood, we're people with inheritance.
Я уверен, представляете, как в вечности Елимелех Махлон будет благодарный Воозу.
Can you imagine in eternity how thankful Elimelech will be for us?
И мы будем беспредельно благодарны Христу, то, что Он восставил наш удел.
And we'll be very thankful because Christ restored us.
По благодати, просто через веру.
By grace, through faith.
Вы смотрите, искупитель там, в этой ситуации, должен быть родственником обязательно.
The one that can redeem needs to be a relative.
И Вауз был родственником Елимелеха на Эмине.
And Boaz was a relative.
И как он, в смысле, Руфи тоже.
He was in some way a relative of Ruth also.
Вот. Иисус, наш спаситель, искупитель, это значит, что это значит? Это значит, что он наш родственник.
Jesus is our redeemer. It means that he is our relative.
Если вы не знали, Иисус мой родственник.
If you didn't know, Jesus is my relative.
Если вы не знали, Библия говорит, что Иисус мой брат.
If you didn't know, the Bible says that Jesus is my brother.
Да, это Евреям 2:11.
It says in Hebrews 2:11.
И там говорит, что он не стыдится называть меня и вас своими братьями. Вооз хотел, мы видим, как он проявил благость к этой семье, он хотел помочь. Также Иисус, мой родственник, мой спаситель, имеет ту же самую плоть, то же самое тело, проходя через те же искушения, он хочет помочь, все время помочь.
Boaz wanted to help, and same way Christ, he has same flesh that we do, same thoughts, and he wanted to help us.
Если бы Иисус не родился в Вифлееме, не принял нашу былую плоть, Он не мог бы нас спасти, потому что Спаситель должен быть родственником. Иисус должен был принять такое же тело.
If Jesus wasn't born in Bethlehem, he wouldn't be able to help us, because the one who can redeem needs to be a relative.
Мне кто-то спросил, Костя, у тебя есть знакомый в Аэрофлоте, там надо помочь?
Someone asked me, Костя, do you have anyone in Aeroflot?
Я в Аэрофлоте долго работал, но у меня никаких связей нет.
I worked there for a long time, but I don't have any connection.
Но на небесах, Святом Святых, у меня есть связь, у вас есть связь.
But in heaven, in the Holy of Holies, I do have connection.
У вас есть родственник, у вас есть свой человек.
You do too, you have a relative.
Иисус Христос. Вот тут, представляете, какое чудное спасение у нас.
Can you imagine what a wonderful salvation
как у нас чудный спаситель мы поем, да, как у нас верный первосвященник, у послания Евреям мы изучали.
We say, sing, what a wonderful Savior, and we're studying about this wonderful high priest that we have.
Иисус наш брат, наш родственник.
Jesus is our brother, he is our relative.
Нам даже в Ефесянах говорится.
It says in Ephesians.
Что я от плоти и от костей его, Христа. Ефесянам 5:30. Я и вы верующие. Мы от плоти и от костей Христа. Это тоже тайна. Понятно, у нас есть духовное единство. Какое же у нас физическое единство? Библия говорит.
That we are of his flesh and of his bone. Can you imagine what kind of unity we have with him?
Да, ну там говорится о браке, то есть вот какая будет близость и единство у Руфи с Воозом, такая у нас, да, со Христом, нашим искупителем.
It talks about marriage and same kind of unity Ruth we have had with Boaz, same kind of unity we can have with Christ.
Вы стали причастниками Божьего естества. Библия говорит.
We became a partakers of God's nature.
Это 2 Петра 1:4, потом можете посмотреть.
In 2 Peter 2:4.
Представляете, как Руф радовалась, Наамин радовалась, что Руф выйдет замуж за Боаза.
Can you imagine how Naomi was rejoicing that Ruth would marry Boaz?
И как мы должны каждый день радоваться, с утра до вечера, какая у нас связь с Богом?
Same way we need to rejoice every day because we have relationship with God.
Когда мы понимаем это, тогда мы понимаем, что никакие горы нам ни почем.
When we understand that, we know that no mountains are too high.
Мы можем терпеть.
We can persevere.
Мы можем молиться и не унывать.
We can pray and not lose heart.
С таким родственником, с такой связью, с таким спасителем мы можем нести крест, мы можем служить Богу.
With such a relative, we can serve, we can carry our cross.
Дальше, с 11 по 12 стих.
Verses 11 and 12.
Сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилю, приобретая богатство в Ефрате, и дославит имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фариса, который родила Фомаль Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. То есть мы знаем, из этой истории мы знаем, что дом наследство поколения Фариса стало великим.
We know from the story that the house of became great.
Боаз был потомком, наследником этого Фариса.
Boaz was his descendant.
Он богат, имел хорошую землю, его уважаемый был как князь.
He was wealthy, he had a good land, he was respected.
И вот эти старейшины, они желают этого продолжения Боазу.
And same way the elders they wish prosperity to him.
Когда мы соединяемся со Христом, небеса вот так же благословляют и желают нам всего самого лучшего.
When we unite with Christ, the heavens wish us all the same.
И потом мы увидим, как Бог особенно благословил вот этот брак, это наследство от Боаза и Руфи.
And we'll see later on how much God blessed this marriage of Boaz and Ruth.
Вот Рахиль и Ли, они устроили весь дом Израиля, 12 колен и так далее, да? И это дает нам понимать, почему в Израиле особенно важно было сохранить имя тоже. Иметь имя.
Скажи еще раз про Рахиль и Лию.
Они устроили дом Израилю.
Рейчел и Лия established the house of Israel.
12 патриархов, 12 колен, да. И поэтому для израильского менталитета было очень важно сохранить это имя, вот как Иуда там. Вениамин сохранили имя, да?
And that's why it was so important for Israel to keep the names of their elders, like Judah, Benjamin.
Вот. И Христос, мы соединились со Христом, нашим Искупителем.
We were united with Christ, our Redeemer.
Христос прославляется через нас. Все славят Христа, ангелы, все славят Христа за то искупление, которое мы сделали.
Jesus is glorified through us. All the angels praise him for what he did.
Там они говорят, да славится имя твое в Вифлееме в 11 стихе, да?
Says in verse 11, may you prosper and be famous in Bethlehem.
Вот, и мы тоже говорим, да славится твое имя, Иисус, потому что ты искупил нас.
And we say the same. May your name be famous because you redeemed us.
Достоин Агнец, ты искупил нас из каждого колена, из каждого языка, из каждого племени. Достоин Агнец.
The Lamb is worthy because he redeemed out of every people, out of every nation and land.
Но в нашей жизни не только Христос прославляется, Бог использует нас, что мы устраиваем небесное царство. Царство Божие мы устраиваем, как вот Рахиль, как Лия, как Фарис, как Иуда, Руф устраивали это царство, понимаете? То есть, так сказать, какие возможности, какая честь у нас принять участие в этом?
God is using us to establish the kingdom of God, just like Rachel and Leah, and just imagine what honor it is and what possibilities we have.
Да, Бог все может, но Он использовал простых людей, Рахиль, Лию и Руф теперь Он использовать будет. На небесах тоже будет книга, и будут люди читать и удивляться, как Бог использовал нас. И славить Бог за это.
Everybody will be praising God for what we did.
Вот мы читаем, да, и у нас особое уважение к этим героям Библии, Рахиль, да, допустим, или Иуда, Фомарь, да. Подобная книга пишется на небесах за нас.
We're reading about these people like Rachel and Leah, we respect them, and same way we'll be respected in heaven.
Конечно, Бог все устраивает. Но Он делает это через людей. Мы как живые камни, вот эти живые кирпичики, во славу Богу.
Of course, God is orchestrating everything, but we're just like the living stones that the temple is being built upon.
То есть у нас высокое призвание устраивать Царство Божие.
So we have the high calling to build the kingdom of God.
И благодаря тому, что мы соединились с Христом, у нас это получится. А потом, когда Рут соединилась в браке с Фаузом, мы дальше увидим, какая потрясающая история из этого вышла.
Just like Ruth and Boaz were united, we'll see what a beautiful story came out of it.
13 по 16.
Verses 13 to 16.
И взял Ваоз Руф, и она сделалась его женой. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Имени: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимин дитя себе, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой». То есть, представляете, Наимин, она потеряла мужа, двух сыновей, у нее тяжелая была жизнь, да, на чужбине она провела много времени.
Naomi lost her husband, her sons, and she spent a long time in a strange land.
Она уже начала говорить людям: не называйте меня Наимин приятной, называйте меня Марвой, то есть горькой, да, то есть такая уже апатия, пессимизм накатывался в ее сердце.
She said, do not call me Naomi, which means pleasant, but call me Mara, which means bitter.
И благодаря этому браку Бог так благословил ее. У нее было такое утешение и отрада. Да, она была нянька, заботилась об этом младенце.
Became a nurse and took care of his son.
То есть, когда мы соединяемся со Христом,
when we're united with Christ,
с нашим Искупителем,
our Redeemer,
есть определенные благословения уже сейчас. Но в жизни Наамине, Руфи, мы увидим гораздо больше благословений в будущем. И просто сердце радуется, сравнить эту картину и представить, какое у нас великое наследство в будущем. Мы еще не можем представить, как в тот момент Руф тоже не могла представить. Ну да, хорошо, Ваоз все устроило, слава Богу, но еще больше Бог приготовил.
Just like Ruth couldn't understand, she was rejoicing because of Boaz, but she didn't know how God would bless her in the future.
И вот об этом мы читаем с 17 до конца.
And this is what we're reading about in verses 17 to the end of the chapter.
Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наамии родился сын. И нарекли ему имя Авид. Он отец Иисея, отца Давидова. И вот род Фарисов. Фарис родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Ну, у меня столько мысль такая, потому что знаете, почему еще евреи, очень важные израильтяне, хранили свои родословные? Потому что они верили, что если человек имя живет, то как бы человек живет. И в Новом Завете мы видим, что Иисус говорит, действительно, у Бога никого мертвых нету. Авид это значит служитель, строитель, так имя переводится.
The name Obed means minister or
servant.
Строитель.
Да, потому что и отчасти действительно он помогал Наамии, кормил ее в старости.
And it's true because he was feeding and taking care of Naomi when she was old.
И Иисей потом родился внук Руфи, да? Его это значит, ну, как перевести, дар. Переводится Иисей.
Jesse, who was a grandchild of Naomi, Jesse means gift.
И Руфи, которая была моавитянка, которая была здесь, которая пришла как никто на эти поля, в конце концов потом родился правнук кто? Великий царь Давид.
And Ruth, that was a foreigner that came to the Israelites and worked on their fields.
Представляете, какая награда, какое благословение для Руфи. И Наамии. Великий царь Давид.
Great King David.
Он был правнуком Руфи, правильно я говорю, да?
He was a grandchild.
Иисей был внук, Давид был правнуком.
Jesse was grandson, and David was great grandson.
И в вечности Руфь всегда будет хвалиться и говорить: вот, Давид, это мой правнук.
And in eternity, Ruth will always boast and say, hey, I was a grandmother of David.
Я не пожалела, что я стала моавитянкой. Я не пожалел, что оставил этих привычных богов и выбрал служить Богу Израилеву. То есть какая награда, да? Что царь Давид их не родственник. Но еще больше. Возьму. Oh wait, there's more. Там в рекламе в Америке всегда что-нибудь говорят, потом, подождите, еще больше. То, что Иисус потомок Давида. Мессия, царь царей, надежда Израиля и вообще всего человечества. Представляете, какая огромная награда у Руфи, Наамии.
Can you imagine what a great reward Naomi and Ruth had?
Если мы повинуемся Богу, мы если оставляем мирское, повинуемся Ему, какая великая награда нас ожидает. Сейчас мы не можем это знать, но в вечности это будет.
If we leave behind the world and obey Jesus, this is the kind of reward we will have.
Мы не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил вечность его, да? Вечности мы будем с утра до вечера славить Бога.
In eternity we'll glorify him day and night.
когда понимаешь это, уже сейчас начинаешь славить Богу, веру. То есть есть благословение сейчас, есть благословение будущее.
So there is blessing now and there is blessing in the future.
Вот. Но, ну, когда мы читаем родословие в первой главе Евангелия от Матфея, там говорится, от Воза родился такой-то.
We read in genealogy of Jesus that Boaz begot someone else.
Ави, да, Иессей и Давид, да, там говорится.
And Jesse
begot David. Да. Это с человеческой точки зрения.
This is from man's point of view.
Потому что с точки зрения Бога имя кому принадлежало?
Because in God's eyes, the name belongs
Махлону.
Махлон.
Это семя было восстановлено не Вооза, это семя было восстановлено Махлону или Мелеху.
Seed was restored not for Boaz, but for Элимелех and Махлон.
Царь Давид, царь Соломон, потом великие цари Израиля, и в конце концов Мессия, это было наследство Махлона и Елимелеха.
So, King David and Solomon and Messiah, this is all
чтобы не исчезло имя умершего между братьями, да, вот то, что сказал Волос, и это оно не исчезло. С точки зрения Бога, это наследство Махлона.
So the name would not be lost among the brothers.
То есть это потрясающая картина нашего искупления. Мы никто.
This is a great picture of our redemption. We're no one.
Мы ничего хорошего не сделали, только плохого, как Елимелех и Махлон.
We didn't do anything good, just bad things, just like Елимелех.
Без Христа мы мертвы в грехах наших.
Without Christ, we're dead in our sins.
Но искупление приходит вне нас, и что-то делает такое для нас, где мы уже ничего не можем сделать.
But redemption comes and does something in us that we cannot do.
И дает нам такое искупление. Ну, потрясающе, да? Потрясающий конец для этой книги, книги Рут. Потому что начинается она так печально. Она начинается, в принципе, как многие наши истории, нашей жизни. Многие из нас мы оставляем волю Божию. Многие из нас, у нас хорошее имя, христианин, и все-таки Бог нас ставит, и все-таки мы иногда не проявляем неверие, оставляем поля Божие.
We have a great name, we're Christians, God is our King, but still we leave behind God and His will.
Это не нужно делать, но Бог предусмотрел искупление для нас.
And we shouldn't do that, but God
я упомянул Матфея. Да, там как бы прославляется Воос. Вот он родил. От Руфи. Воос и Руфь, да.
In Matthew it says Boaz is praised and Ruth also.
Хотя я говорил с Божьей точки зрения, с точки зрения Ветхого закона, Моисеева закона, имя принадлежать должно было Махлону.
Even though according to God's law, the name was supposed to be after Махлон.
И вот в этом тоже такое несказание. Вся слава принадлежит Христу нашему Искупителю, как там Вауза принадлежала, да?
All glory belongs to Christ, just like it belongs to Boaz.
Вся слава, потому что Он Искупитель.
Because He is the Redeemer.
И на небесах написано, да, Христос, как написано там в Авос.
And in heaven it says Christ.
Но другая часть искупления все это также наше.
But the redemption is also for us.
Вся слава Христу, и мы разделяем эту славу, это искупление.
All glory is to the Lord, but we share this glory.
Вы понимаете, тоже, вот помните, там говорится, вот вы не понимаете, мы иногда не понимаем, как эта праведность меняется мне, как это Бог считает меня святым. Привет, Валь, садись, можно заканчивать. Садись.
Some people don't understand what it means that holiness меняется как?
Impart.
Holiness is imparted.
Например, ну просто смотрите, Римлянам 6 глава.
In Romans chapter 6.
4 стих.
First 4.
Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот как вменилось вот это восстановление имени, все это наследство и слава Махлону, примерно так же через веру нам меняется праведность, жизнь Христа и богатство наследства.
Just like all the glory and inheritance was imparted to Махлон, the heavenly reward is imparted to us.
И поэтому мы должны, в 11 стихе говорится, почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем.
So, just like it says in verse 11, likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ.
В Израиле все должны были почитать, что имя это восстановлено Махлону. Его удел искуплен.
In Israel, everybody considered Махлон's land redeemed.
Хотя, с человеческой точки зрения, он был мертв.
Even though, from man's point of view, he was dead.
И ничего не сделал для этого своими силами.
And he didn't do anything to redeem it.
И мы также, с нашей человеческой точки зрения, мы можем видеть много себе проблем, видеть в себе проблем. Мы ничего не можем сделать, но Бог говорит, почитайте себя мертвыми грехами. Для греха грех не имеет над вами силы. Вы живы для Бога, чтобы ему служить.
Same way we have a lot of problems when we see in ourselves, but God says, consider yourself dead for sin and alive for God.
То есть, вот, чтобы понять Римлянам 6 глава, думайте так, Махлон был мертв для греха.
In order for us to understand Romans, we need to consider ourselves dead.
Ну, был мертв, а мертвым ничего не чувствует, ничего не делает.
And the dead cannot move or do anything.
Но с точки зрения Бога, мы говорим, он был жив, да? Он был искуплен через Вавозе.
But according to God, we are alive.
Вот так же понимаете это послание Римлян, просто это поможет понять. Мы искуплены. Мы мертвы для греха, но живы для Бога. Во Христе, во Христе. Руф без Вауза ничего бы не представляла себя. Если бы она стала развивать Вауза, мы слабы, этого тоже ничего бы не произошло. Наше искупление со Христом, мы не можем отрывать искупление, спасение от Христа.
Ruth was nothing apart from Boaz, and the same way we cannot be apart from Christ, we're nothing apart from Him.
Вот, слава нашему Спасителю, я просто удивлен сам был, когда изучал, как велик наш Спаситель, какое чудное спасение.
The glory is to our Savior, and I was amazed myself when I was studying with Him.
Не знаю, как вам, мне изучение очень понравилось.
I don't know if you liked it, but I liked the study very much.
Может, я не смог все донести своими словами, все эти глубокие мысли, потому что действительно очень глубокие мысли, пусть Дух Святой поможет мне.
Maybe I wasn't able to tell you very good all the spiritual thoughts that I had, the deep thoughts that the Holy Spirit helped me.
Господь, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Искупителя. Господь, мы приходим к Нему сейчас и хотим прославить Его. Складываем всякие бремена, всякий запинающий грех. мы смотрим на этого Искупителя и понимаем, что у нас есть вся полнота, вся сила.